Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Борис Савенков и его биограф. В былые времена большая научная биография Савенкова, самого, вероятно, знаменитого революционера, прожившего ярчайшую жизнь и поставившего в ней поистине театральную по трагизму точку, такая биография гарантированно стала бы бестселлером. Времена, однако, уже не те, да и сам ученый-биограф Константин Морозов вынужден отправиться в изгнание. Это, конечно, еще не повторение некоторых жизненных этапов его героя, но, увы, способствует некому расфокусированию читательского внимания. Слишком многие сегодня тоже отчасти изгнанники. Вот и мы встретились с Константином Морозовым в Париже, где проходит сейчас его научная жизнь. Константин Николаевич Морозов – историк, специалист по политической истории России XIX-XX века. Доктор исторических наук, доцент, сотрудник мемориала. С лета 22 года приглашенный исследователь Парижского научно-исследовательского центра. Константин Николаевич возобновил здесь и свою публичную мемориальскую деятельность. С октября 22-го он руководитель и ведущий совместно с Никитой Соколовым цикла встреч-бесед хранителей исторической памяти. Руководитель постоянно действующего семинара «Борьба за свободу и демократию в 20 веке. Россия и русское зарубежье», а также руководитель постоянно действующего семинара «Россия в 20 веке. История, дискуссия, осмысление работы с исторической памяти». Вот об этих ракурсах я и предложил Константину Морозову поговорить, но не в общетеоретическом плане, а в лично-биографическом. Как историк пришел к своим темам?
Я родился в 1961 году в городе Куйбышеве, это Самара. Родился я в семье такой смешанной, можно сказать, по составу. Мать моя была из потомственных донских казачек, из старого казачьего рода. Соответственно, после мобилизации на фронт под Сталинградом она работала сначала на аэродроме. Они вместе с другими мобилизованными девушками керосином отмывали патроны авиационные от смазки и, собственно, жили в землянках практически без топлива. Это 42-й год, зима. Тогда же она разработала ревмокардит себе, который с ней на всю жизнь остался, по всей видимости, тогда же заработала. Потом была санитаркой во фронтовых госпиталях. И, собственно, с отцом они познакомились после войны. И он приехал к ней в Куйбышев после армии, где она работала после распределения, после техникума связи. Отец из семьи воронежских крестьян, которые уехали от голода 1933 года, уехали в Среднюю Азию, в Таджикистан, и там, собственно говоря, и семья жила, и бабушка, дед умер в 1936 году, другой деда по материнской линии репрессировали в 1944 году. И, собственно говоря, семья там продолжала жить до, часть семьи, точнее говоря, до 90-х годов. Отец работал электриком на заводе. Мать, соответственно, была начальником почтового отделения. А это все происходило на Безымянке, большом рабочем районе, который фактически возник накануне в годы, значит, Второй мировой войны. В 1940 году был создан Безымянлак для строительства трех авиационных моторостроительных заводов. Позже туда уже в 1941 году привезли заводы из Воронежа авиационные, из Москвы 24-й моторостроительный. Ну вот, отец работал на 24-м, я после окончания школы работал на 18-м, правда, недолго. А мой старший брат работал на первом заводе знаменитом, который занимается космической техникой. Этот район, Безымянка, она строилась фактически в отрыве от исторической части города, там не менее, по-моему, десятка километров, и, собственно говоря, до войны Самара была небольшим областным городом, как и все приволжские города. Я точно численность не назову, но полагаю, что там порядка 300 тысяч, наверное, так на вскидку. Вот. А после войны уже там в 50-60-е годы 1 300 000. И с этой точки зрения очень смешанное население, очень своеобразный город, потому что немалая часть интеллигенции, причем тут интересно, с одной стороны, исконная, так сказать, жители города, исконная ее часть, та же интеллигенция, она ушла из Самары еще в 18 году. В Самаре был знаменитый Самарский комач, который пытался восстановить правительство. И интеллигенция, опасаясь репрессий, не только интеллигенция, конечно, все сколько-нибудь имущие, значит, классы покинули город. С другой стороны, был еще голод 21-го года, знаменитый голод по Волжье. А с другой стороны, вот эта огромная волна приехавших из рабочих, с одной стороны, с другой стороны, насколько я понимаю, освободившихся из лагерей. Я смотрел цифры, они, в общем, поражают. А Соплак, вот Безымянный лак, он в 41-м году, это больше 100 тысяч человек. То есть я жил в рабочем районе, в котором я потом в энциклопедии посмотрел, в местных, точнее говоря, краеведческих вот таких зарисовках. Вот в этом районе сформировалась особая молодежная субкультура, она называлась «Фураги». И она чем-то похожа по типу на скинхедов, но без националистических вот этих вот вещей, но особая такая субкультура, в которой довольно мощное было влияние и уголовной субкультуры, конечно, потому что людей, прошедших лагеря, вокруг было довольно много, и, скажем, значительно позже, в 80-е, когда мне попал в руки словарь Росси, словарь языка ГУЛАГа, я к удивлению своему увидел, что от трети до половины значений слов я понимаю. Так что вот это очень такая пестрый город, пестрая культура. Ну, в общем, я сказал бы, что вокруг все было пронизано историей, и, собственно, это и, наверное, оказало влияние на меня. С одной стороны, старый город будоражил меня. Одно из самых сильных моих впечатлений – это было впечатление от здания чешской контрразведки. Там была табличка, что здесь, значит, летом 1918 года располагалась чешская контрразведка. Там было замучено и расстреляно сотни, значит, борцов вот этим с контрреволюционным правительством. А меня это как бы удивляло, потому что это крохотное здание, модерновое, в стиле модерна начала века. И выглядело-то оно совершенно игрушечным. И на фоне, скажем, здание тюрьмы, где сидели политзаключенные уже советских репрессий 30-х годов, гигантской, большой, оно производило совершенно иное впечатление. Ну и рассказы жили, все-таки были рассказы о том, что вот здесь, в центре города, на одном из зданий в 18-м году было правительство Самарского комыча с красным флагом. И рассказы долетали, в общем, и про рабочих ижевско-воткинских, которые воевали под красным флагом. И вот это очень интересовало, было интересно разобраться, потому что это же интереснейший парадокс, понимаете? Люди, воюющие, социалисты, воюющие под красным флагом с коммунистами, и ценности явно какие-то у них совпадали. Было интересно в этом разобраться, но разобраться в этом было невозможно, потому что и в музей Фрунзе, в который нас водили, и еще в какие-то музеи, они были очень скупы, очень сухими. А главное, когда я начинал задавать вопросы, было мне лет, наверное, 11-12, экскурсоводы от меня шарахались. Вот, потому что я, естественно, так и формулировал, как и думал. А вся информация была очень скупая, без подробностей. И с этой точки зрения, собственно, тогда у меня интерес к этой теме возник. Собственно, это и повлияло. Это с одной стороны. С другой стороны, интерес к истории, я думаю, мне привела мать, потому что для нее всегда был одним из самых болезненных, по-моему, вопросов. Это вопрос, за что так поступили с казачеством. За что так поступили с донским казачеством и за что, собственно говоря, раскулачивали. У меня дед, собственно, ее отец, он попал еще в 30-м году за сокрытие хлеба, 2 года, по-моему, сидел. И она рассказывала, как уже в 30-е годы ему на трудодень выдали 300 или 400 грамм гороха за один трудодень. Вот. И она с этой точки зрения никогда как бы не могла понять и этого, и, по-моему, советская власть этого не простила. То есть это заставляло думать. Это меня заставляло думать, потому что смотрим, допустим, мы кино, идет фильм о войне, идет колонна пленных. Пленные тащат товарища, потом выбиваются из сил, бросают его. Конвойный подходит немецкий и убивает. А она рассказывает, что и наши под Сталинградом действовали точно так же, рассказывает, когда вот ровно так же идет, подходит конвоир и брошенного, значит, добивает. И она рассказывала, про войну она рассказывала крайне мало. То есть, по большому счету, все, что я знаю о войне, это то, что она мне написала на нескольких листиках из школьной тетради. Это когда в классе 4 нас заставили к 9 мая расспросить родителей. Но она не могла об этом говорить, она написала. А то, что вот какими-то вот такими кусочками говорила и выдавала, было понятно, что это для нее не история, а это реальная и очень страшная страница жизни, причем она даже не позавчерашняя, она очень свежая и очень больная.
На волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» беседа Борис Савенков и его биограф. У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – историк Константин Морозов.
Куда вы пошли учиться?
После школы. Путь до университета был сложным. После школы я учился окончил 10 классов, учился в техническом училище до армии, получил рабочую специальность оператора станков в числовом программном управлении, потом ушел в армию на 2 года и в армии услышал, узнал и взял, соответственно, направление на поступление на так называемый РАФАК. И вот с этой бумагой я после армии пришел, соответственно, в Куйбышевский госуниверситет. И тут получилась смешная история, потому что я опоздал ровно на день. Я приехал в понедельник, а в воскресенье прошло зачисление, соответственно, на подготовительное отделение. Ну, это для тех слушателей, которые не знают, что такое подготовительное отделение советского типа, которых называли РАФАКом, туда принимали людей, отработавших год или два, или служивших в армии, и в течение там, примерно 8 месяцев в дневной форме обучения проходили школьные предметы. Людей подтягивали до необходимого уровня кондиции. И надо сказать, кстати, что в целом к РАФАКам, вот к этим подготовительным отделениям, вот преподаватели в массе своей в деканатах относились довольно плохо, потому что мы были ощутимо старше. У меня было 5 лет разницы со своими, большинством со своих однокурсников. А многие из нас пришли из армии, и, в общем, и по поведению своему. Мы довольно сильно отличались. Тут парадокс заключается в том, что мы были более мотивированы и более, как бы, уже лучше понимали, зачем мы пришли учиться. Потому что вот я возвращаюсь вот к этому моменту, когда я пришел в понедельник в ноябре 81 года на РАФАК, выяснилось, что экзамены, зачисление прошло вчера, но меня готовы взять, но не на ИСТФАК, не слушателем на подготовительное отделение, а на филфак, на филолога. И я, соответственно, подумал и понял, что я не готов, как бы, расстаться со своей мечтой и желанием разобраться в СССР, за что они такая страшная, тяжелая, парадоксальная судьба ждала этих людей. И, собственно, год отработал еще на заводе, и вот после этого поступил на РАФАК. Начал учиться уже с первого курса, с 83-го года. И это тоже в каком-то смысле мне повезло, вот эта пятилетняя задержка с окончанием, потому что так бы я бы закончил бы, как раз к 83-му году я бы университет бы и закончил. А так я его закончил в 88-м году, когда начали открываться архивы, когда я реально довольно скоро получил возможность заниматься любимой темой без каких-либо давлений, ограничений с открывшимися уже в 89-м году архивами. То есть в данном случае не было бы счастья, но несчастье повезло, и я считаю, что это в любом случае это полезно учиться позже. Я понял, что 18 лет – это не тот возраст, с которого я уже на РАФАКе, когда мы были вынуждены по-новому проходить школьную программу, я перечитывал, скажем, те же литературные произведения и помню, ну, какое на меня сильное впечатление. Кстати, мои 21 или 22 года произвел Достоевский, произвело его «Преступление и наказание», потому что в школе это, конечно, пролетело все мимо, хотя тоже читал. Вот. Так что вот это так вот переплелось.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Борис Савенков и его биограф. Мой собеседник – историк Константин Морозов.
Центральная фигура в ваших исследованиях – Борис Савенков. Такая внушительная биография, монография, такой толстый том. Понятно, что говорит о том, что вы сосредоточили свое внимание на этой фигуре. А можно такой теоретический вопрос задать? Вот если бы вашим героем должен был бы стать кто-то другой из эсеров, из людей этого поколения, этого направления и похожей, относительно похожей судьбы, кто бы это мог быть, если бы не Савенков? Есть ли другая фигура в эсеровском движении, вообще вот в ту эпоху, которая, ну, если не равноценна, то по силе своей, по сосредоточенной в себе драме своей судьбы, тоже заслуживала бы большого специального монографического исследования?
На этот вопрос ответить непросто, по той причине, что сейчас размышляю, я понимаю, что тема моих исследований, они находят меня сами. То есть тот же Борис Савенков, интерес к нему возник, когда я работал над студенческим еще дипломом, посвященный журналу, левонародническому журналу «Заветы». Он выходил в 2012-2014 году в Петербурге. И там был опубликован его роман «То, чего не было, три брата». И я, соответственно, сначала прочитал там на курсе втором или третьем его воспоминания, потом прочитал «Коня бледного», потом прочитал то, чего не было. И Савенков меня просто заинтриговал безумной своей противоречивостью и тем, что одна часть его перечеркивает то, что делает другая его часть. Было безумно интересно понять, что, как это вообще может сочетаться в человеке, который, с одной стороны, как революционер борется, да еще в боевой организации эсеров, а с другой стороны рассуждает о недопустимости насилия как такового, вообще любого насилия. Вот. И точно так же было непонятно, как ярый борец против советской власти вдруг ее признает и фактически совершает факт ренегатства, причем говорит такие слова, признавая советскую власть, которые даже я, студентом там, второго и третьего курса и там до перестроечного времени, даже я понимал, что он как-то слишком сильно перехлестывает, даже то, что было уже к этому моменту понятно, вызывало большие сомнения. А Савенков был единственный человек из эсеровской партии, который был мне интересен. Вот уже позже, в конце 90-х годов, я уже начал как бы активно сотрудничать с мемориалом. После одного из, значит, круглых столов меня две пожилые дамы поинтересовались, а почему Савенков? Фигура для мемориала вообще не та. Ну, я и объяснил, что, собственно, я как бы скорее я занимаюсь целым, но сопротивлением социалистов большевистскому режиму, но из людей интересен вот только Савенков. А позже на меня, если вот так в кавычках говорить, произошла очень забавная, парадоксальная история. Мне наша хорошая знакомая, нашей семьи, дала телефон Татьяна Алексеевна Семенова Рихтер, сказала, что у нее дедушка был эсер, вот, и чтобы я позвонил. И, ну, я откладывал, года два тянул, а потом, когда позвонил, выяснилось, что буквально за месяц до этого она нашла на антресолях чемодан с письмами этого члена эсеровского ЦК, в том числе тюремными письмами, с документами эсеров, которые на эту антресоль были заложены перед смертью, соответственно, его женой, насколько я понял, который хранил их в тайниках в разных частях. Она, кстати говоря, его жена была не менее, в общем, интересна. Она была большевичкой дореволюционным стажем. В большевистскую партию она не вернулась, соответственно, очень скептически относилась к большевикам. И Татьяна Алексеевна рассказывала, как где-то году там, в 47-49 она подошла, будучи пионеркой, подошла к своей бабушке и спрашивает: «Бабушка, а это правда, вот ты вроде бы говорила о том, что вы на Капри жили недалеко от Ленина и Горького?» «Да», говорит внучка, «да, но мы с ними старались не общаться, это очень неприятные люди». И Ленин, и Горький, и Татьяна Алексеевна сказала, что это очень ее поразило, такой ответ. Так вот, это был чемодан, набитый интереснейшими документами, и из этого родился проект, из которой родилась книжка, сборник документов. Мы делали три сосоставителя: Татьяна Алексеевна, я и Алла Морозова. Рихтер оказался потрясающим совершенно человеком. Он мало известен в истории, но он с очень интересными корнями из Одессы. Его дед был полицмейстером, если мне память не изменяет. Бабушка, его мать была, насколько я понимаю, владелицей Ришельевской гимназии знаменитой. В конечном счете у него 5 высших образований. Он был доктором философии и специалистом не философии, Он был скорее искусствовед, он был специалистом по эпохе Возрождения. И он в тюремном университете уже, если мне память не изменяет, в Тобольском политизоляторе в 1927 году читал лекции по эпохе Возрождения своим товарищам, сокамерникам. И надо сказать, что вот среди бумаг был список лекций и лекторов. Когда я посмотрел список тех, кто там из меньшевиков, эсеров, читали лекции своим товарищам, я, в общем, даже пожалел, что мы таких лекций не слышали. Там были и министры, члены Временного правительства и прочее, прочее, прочее. Кроме того, он был хороший поэт, он практически неизвестен. Вот у него совершенно потрясающие стихи, я думаю, вы их оцените, на смерть Гумилева, на расстрел царской семьи, где он выражает сочувствие, несмотря на то, что он был эсером и был сторонником террористической тактики. И, собственно говоря, главное, что ему инкриминировали в 1922-1923 году, это участие в подготовке покушения на Ленина весной 18-го года. А на процесс 22-го года он умудрился скрыться перед процессом, но его арестовали осенью, продержали в тюрьме несколько месяцев и просто потом простамповали, по этому процессу дали высшую меру наказания. То есть не проводили суд, но он как бы его прицепили в 23-м году к процессу, который состоялся годом раньше и со смертным приговором. И вот эта книга и вот этот герой, они на меня обрушились, так же, как и обрушилась, конечно же, ну да, конечно же, не только Савенков, но и Рихтер. Но на меня потом обрушилась тема судебного процесса СССР 22-го года. Обрушилась она вместе с моим будущим другом и соавтором Сергеем Красильниковым из Новосибирска, которому посоветовали ко мне обратиться, значит, видные руководители мемориала Арсений Борисович Рогинский и Никита Глебович Охотин, как специалисту по эсерам. А дело в том, что ему вот к 95-му году в руках у него уже был массив документов из особого архива ЦК ВКПБ.
У него это у Рогинского?
У Красильникова. У Красильникова они вместе с Охотиным в начале 90-х годов работали с материалами этого архива. И, кроме того, насколько я понимаю, работали в архиве ФСБ. И были накоплены большой массив. И Красильников вместе с академиком Покровским, опять же, из Новосибирска, Сибирское отделение Российской академии наук, Института истории, они сделали сборник «Политбюро и церковь», и вот второй сборник, соответственно, «Судебный процесс над социалистами-революционерами», мы делали с ним вместе, и удалось с помощью письма Покровского получить доступ в архив ФСБ и работать с очень огромным и очень интересным фондом судебного процесса эсеров, куда сгребли также, чекисты сгребли все партийные документы эсеров, которые попадались на обысках в 18-м, 19-м, 20-м, 21-м году. То есть это совершенно потрясающий фонд. Там разные документы, чисто партийные эсеровские, и всякого рода допросы уже 22-го года, и материалы, стенограммы от эсеровского процесса. То есть там была настоящая борьба на этом процессе. Это первый фактически политический показательный процесс, но, с другой стороны, он и последний, на котором политические противники вели себя как политические противники. Больше власти таких ошибок не делали, и, собственно говоря, ломали всех тех, кого не выводили на процессы, и дело промпартии, и шахтинский процесс, и дело союзного бюро РСДРП, и, конечно же, московские процессы середины 30-х годов, они уже были все абсолютно сфальсифицированы и прочее. Здесь фальсификации тоже, конечно, хватало со стороны властей, но там была расколота эсеровская, вот всех тех, кто им в руки попал, часть обслуживала процесс, поддерживала, часть сопротивлялась до конца. И я открыл для себя этих людей. Особенно когда стал читать тюремное дело, тюремного сопротивления. Это голодовки, это борьба за свои права, 22-й, 23-й, 24-й, вплоть до 26-го года. Причем, так как их поддерживали социалисты на Западе, и расправиться с ними было невозможно, вопросы этих требований на голодовках, их два или три раза выносили на политбюро, РКПБ, и решали, по каким пунктам можно удовлетворить их, значит, требования. А расправиться было невозможно, потому что, скажем, вот я не буду входить в подробности, но в том же 25-м году, когда власти решили, вот после сокращения всех сроков, в ссылку пошли первые два видных деятеля, это Абрам Гоц и Евгений Тимофеев. Их тут же арестовали чекисты, чтобы они, не дай бог, не убежали, и отправили обратно в тюрьму. И, скажем, разразился грандиозный скандал и мощная кампания в их поддержку на Западе. И я читал письма и телеграммы от представителей из советских представителей из Парижа и Лондона, которые говорили, что нам всерьез лейбористы говорят, что или вы прекратите тиранить политзаключенных, или мы сорвем торговые соглашения с Англией, которым вы так дрожите. А во Франции была такая же история, французские социалисты тоже дали понять, что попортит сильно крови. И вот это как бы наивные люди думают, что это большевики позволяли своим, значит, оппонентам просуществовать в условиях политрежима. Да ничего подобного. Там все это было куплено здоровьем, голодовками и самоубийствами, потому что самоубийством покончил в 23-м году, соответственно, Сергей Морозов. В 26-м году пыталась покончить с собой Елена Иванова. В 19 декабря 23-го года произошел знаменитый расстрел в Саватовском скиту на Соловках. Это был протест политзаключенных, социалистов, которым зажимали гайки. Это шло одновременно. Шла одновременно голодовка политзаключенных эсеров, членов ЦК в Бутырках. И одновременно шла попытка закрутить гайки и ужесточить режим. И чекисты ненавидели их. То есть тут противостояние было очень жестким. И вот эти документы, тюремные документы, когда ты в руках держишь записки предсмертные, когда ты видишь, как развезенная голодовка 25-го года, вот членов эсеровского ЦК, их развезли из Москвы, чтобы они не могли друг с другом договариваться, чтобы они не могли отстаивать свои требования. Но они договорились, что теперь их требования, чтобы их свезли вместе, они продолжат. И их развезли и увезли очень далеко из Москвы. Кого-то в Самару, ну, кого-то даже, по-моему, до Тобольска довезли, кого-то до Ташкента. Но часть из них там, в общем, оказалась при смерти, потому что они реально шли до конца. И я читал переписку между региональными, значит, чекистскими вот этими структурами и московским начальством. Мы говорили, если он везите его в Москву, Иванова, насколько я помню, если умрет по дороге, то скрывает этот факт. Ну и как-то вот так. То есть вот эти документы я читал в году 97-98, они на меня произвели очень сильное впечатление, особенно на фоне того, что в этот момент в России все публика, широкая аудитория уже старалась забывать все те потрясения, весь тот террор сталинский. И вообще большевистский, да, конечно же. И у меня было ощущение, когда я выходил вот из архива, где я только что смотрел эти документы, в общем-то, от которых пахло и смертью, и тюрьмой, и видел праздничную толпу, которая уже вела себя так, что отстаньте от нас со своими рассказами о репрессиях, о крови, о гражданской войне, отстаньте, потому что нам и так тяжело. Мы сейчас выживаем, не мучайте нас. И вот это порождало другое ощущение, что как бы усиливалось чувство долга. Потому что я был одним из тех немногих, сколько человек до меня смотрели эти тюремные письма, эти предсмертные записки, ну, кроме чекистов, да, кроме КГБшников, из историков, ну, может быть, 1-2 человека, да, и не думаю, что их количество увеличилось и вот за эти прошедшие 20 лет, может быть, еще 1-2 человека еще и посмотрел. И было ощущение, что если ты, точнее, я это не сделаю и не напишу монографию, в том числе и об этой тюремной борьбе, то это так вот это все и останется. И, конечно, эти люди меня тоже все заинтересовали. И Абрам Гоц, и Евгений Тимофеев, и Елена Иванова, и Флориан Флорианович Федорович, который, вообще-то, князь из Гедеминовичей. Есть очень забавные мемуары, как в 20-м году, это есть в воспоминаниях одной эсерки, а ей нужно было найти конспиративную квартиру, где провести, значит, заседание ЦК. И она уговаривала свою родственницу, которая никак не уговаривалась. Она уговорилась на то, что будет, значит, настоящий князь участвовать в этом мероприятии. И тот же Флориан Флорианович, вот даже по тем письмам, которые я читал, они все осели в делах. А большую часть тюремной переписки чекисты не выпускали, в том числе и чисто из-за вредности. Потому что там противостояние в 22-23 году, вот под заголовки книги, там я использую словосочетание «тюремное противостояние». То есть это надо понимать, что это фактически продолжение борьбы, но с людьми, которые раньше боролись на фронте, раньше боролись, значит, в подполье, раньше боролись с оружием в руках, в том числе на фронтах, в том числе и Народной армии Комыча, большевистским режимом, а сейчас у них все сузилось до тюремной камеры. То есть это совершенно потрясающий материал, и это совершенно потрясающие люди.
На волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» беседа Борис Савенков и его биограф. У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – историк Константин Морозов. Когда Савенков поддался на призыв отправиться в Россию в 1924 году, что здесь было больше? Наивности и, так сказать, разводки со стороны ГПУ? Или все-таки он надеялся, понимая, что за этим стоят некие козни, некая ловушка, но он надеялся перехитрить, как ему часто это удавалось, выйти сухим из воды и сделать то, что он задумал во время этого похода сделать. Чего здесь было больше?
На этот вопрос ответить непросто, потому что Савенков касался этого вопроса и когда писал свое знаменитый текст «Почему я признал советскую власть». Касался этого вопроса и на самом процессе. Касался он этого вопроса и в письмах, в публичных письмах, которые он писал уже из тюрьмы своей сестре Русе. И, насколько я помню, он писал Амфитеатрову и Философову, отвечая на обвинение в свой адрес. И он писал об этом в своем дневнике, который вел в тюремном дневнике, значит, в 1925 году. Картинка сложная представляется. Он и в письмах, и в дневнике говорит о том, что я подозревал вот эту интригу, вот этот заговор, и некоторых из, и называет фамилии, у него были подозрения. Были эти подозрения и во время перехода границы. Но он это объясняет тем, что пусть все идет так, как идет, потому что я не вижу смысла для своей борьбы, продолжение борьбы, неустроенность в личной жизни. И вдруг неожиданно пишет вот даже с Любовью Дюгов-Деренталь. Мы стали вместе жить, вот только когда в тюремной камере. То есть Савенков, понимаете, этот вопрос для меня, по большому счету, не самый интересный. Была ли эта операция чекистов гениальной? Но они долго гордились ей, и, собственно, то, что Савенков остался в нашей памяти, вот в памяти советских людей, да, это во многом о том, что с 60-х годов они стали снимать большое количество фильмов о этой изумительной, как они считали, чекистской операции. Это всячески продвигали, и отчасти продвигая фигуру самого Савенкова. Но Савенков в том же тюремном дневнике написал, что, вообще-то говоря, я сам думал, а не закончит ли еще в 23-м году, не закончит ли ему борьбу, не сложит ли ему оружие, не объявит ли об этом публично. И вот как раз начало чекистской операции приходится на это время, но ко мне приехали люди и сказали, в Москве есть люди, делай, вот я начал... То есть тут получается интересная вещь. Получается, что чекисты, начав эту спецоперацию и начав, собственно, провоцировать Савенкова, продлили агонию его деятельности. Они это убрали, кстати говоря, из стенограммы. Это выбросили. Это нигде никогда не звучало.
Итак, так все-таки вы к чему склоняетесь? К тому, что он понимал, что это провокация, и он попадется, и тем не менее ему удастся там, внутри уже, на территории России победить? Или он все-таки не догадывался, каков план?
Понимаете, с одной стороны, у него, похоже, были сомнения, были подозрения. С другой стороны, он умел себя уговаривать. Савенков в высшей степени своеобразный человек. Вензегольский, который неплохо его знал и в годы гражданской войны с ним поколесил по югу России, он написал: «Савенков – это в высшей мере странный человек». Вот, чтобы ответить на этот, казалось бы, простой вопрос, надо понимать все своеобразие Савенкова. Савенков был импрессионистом. С одной стороны. С другой стороны, Савенков мог убедить себя, как, собственно, и многие из людей, в том, во что ему хочется верить. И все это как бы накладывалось на разочарование и в том, что он делал. Это у него всегда было в нем. И было до революции, было сейчас. Он сомневался в нужности продолжения борьбы с большевиками. Посмотрите его «Коня Воронова» 23-го года. После такой книги не надо бороться с большевиками, нужно просто уходить. Вообще не то, что не надо, а после это книга человека, который глубоко во всем разочарован. Но почему он продолжает это делать? Я боюсь, что на этот вопрос Даже сам Борис Викторович Савенко вам не сумел бы ответить, потому что он еще в 1905 году написал, чуть-чуть попозже, написал своей жене, что про эсеровскую партию, что не мне, состоящим из мозаичных кусков, не мне, который сам себя до конца не понимает, найти счастье и признание в этой партии. То есть он реально так себя не научился понимать. Я, конечно, 30 лет пытался исследовать и пытаться понять его, но это до конца весьма проблемно, потому что была дискуссия в том же 24-25 году, уже в эмиграции в ней приняли участие и Бурцев, и философов, и амфитеатров, и многие-многие-многие другие. И Бурцев ряд интересных мыслей высказал. Он высказал о том, что вообще-то Савенков, извините, но, похоже, Савенков честно поверил, что большевики правы. А, да, ему, наверное, что-то там пообещали, о чем-то он договорился с ними. Им обещали дать свободу и работу. Это, по всей видимости, так. Но главное, что он искренне в это поверил, и я боюсь, что он начнет с нами бороться не за страх, а за совесть. Вот это самое страшное. Но тут же я видел по всем письмам Савенкова, и по, особенно по его дневнику, он начинает снова разочаровываться. В очередной раз он, похоже, просто понял, что он свалял дурака, что он опять ошибся, что он совершенно напрасно поверил большевикам. А ведь он там пишет потрясающие вещи, и в дневнике в том числе, о том, что большевики искренне, они всегда говорят правду. Да, я слышу какую-то стрельбу в тюрьме, но мне говорят, что нет, это не расстрелы, а что большевики продолжают то дело, за которое боролся я и боролся мой старший брат Александр, социал-демократ, и, наверное, Александр был бы сейчас с большевиками. То есть он сам себя уговаривает, но, похоже, вот самоубийство его, а это, безусловно, самоубийство, это была попытка, в общем-то, не дать себе еще раз осознать, какую ошибку он совершил. То есть он еще раз, как вот проходя каждый раз вот этот отказ от того, что одна его часть делает, а другая в этом сомневается, он снова это испытывал весной 25-го года, и самоубийством он, собственно, поставил точку.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Борис Савенков и его биограф». Моим собеседником был историк Константин Морозов. Книга о Савенкове вышла в издательстве «Нестор. История». С лета 22-го года Константин Николаевич – приглашенный исследователь Парижского научно-исследовательского центра. Он возобновил здесь и свою публичную мемориальскую деятельность. Он руководитель и ведущий совместно с Никитой Соколовым цикла встреч-бесед хранителей исторической памяти, руководитель постоянно действующего семинара «Борьба за свободу и демократию в 20 веке. Россия и русское зарубежье», а также руководитель постоянно действующего семинара «Россия в 20 веке. История, дискуссия, осмысление работы с исторической памятью». Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров. Ветеран нашего радиовещания». У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Цикл называется «Сэ-Ла-Ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Сэ-Ла-Ви». Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Писательская свобода. С самого начала своего вещания радио «Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за 3/4 века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. «Писательская свобода». 12 подкастов в течение 12 месяцев. Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом.
Мы посвятили ее тем людям, тем событиям, тем явлениям исторической жизни нашей страны, благодаря которым, в частности, я могу сейчас с вами обсуждать эти вопросы, вести эту программу, говорить то, что я говорю, не опасаясь, что при выходе на улицу меня тут же посадят в черный воронок и увезут.
Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.